Глава 27. После ухода Эйнсли я устроил перерыв. В коридоре стоял кулер, я вышел выпить воды и обдумать, что услышал. Визит командора выбил меня из колеи. Хорошей новостью было то, что Уорд осталась старшим инспектором. По меньшей мере, до конца этого расследования все, что я смогу узнать, будет проходить через нее. У меня не было ни малейшего желания делать что-либо за спиной Уорд, как хотел Эйнсли. Но факт, что он просил об этом, меня беспокоил. Уорд умеет постоять за себя, и я не сомневался в том, что она отдает себе отчет в своем нынешнем положении. Но даже так, то, что старший начальник откровенно копает под нее, мне не нравилось. Другие новости от Эйнсли волновали меня еще больше. Он был прав в том, что касалось Джессопа. Подрядчик представлял угрозу для окружающих, поэтому его необходимо было арестовать, и чем скорее, тем лучше. Однако, если полиции не удастся добыть серьезных доказательств его причастности к убийствам в Сент-Джуд, следствие будет отброшено назад, к отправной точке, без единого подозреваемого. Я почти поверил в то, что во всем может быть виноват Гэри Ленокс, а его мать лжет, покрывая его. Теперь выяснилось, что отпечатки с места преступления не принадлежат ни ему, ни ей. Мы заблуждались с самого начала. И получается, что я совершенно необоснованно причинил им столько горя. Я ощущал себя так, словно земля под моими ногами вдруг сделалась зыбкой. Вероятно, отчасти это объяснялось нервной реакцией на вчерашнее покушение. На моих глазах человека, которого я знал, намеренно сбили машиной, а второго изувечили. Если бы подобное происходило с кем-нибудь другим, как бывший врач, я прописал бы ему консультацию у психоаналитика. Но у меня есть собственный способ справляться с такими ситуациями. Допив воду, я кинул стаканчик в мусорное ведро и вернулся к работе. Стоило двери смотровой медленно закрыться за моей спиной, как лишние мысли вылетели у меня из головы. Трещины на зубах Марии де Коста и Даррена Кроссли дали мне понять, с чем мы имеем дело. Теперь мне предстояло доказать это. Мирс говорил мне, что нашел на скелете женщины 13 отметин от ожогов, расположенных в случайном порядке на разных костях. При первом осмотре я обнаружил только 8. Одна находилась на костном выступе сосцевидного отростка, за правым ухом и чуть ниже. Вторая — на правой ключице, еще 2 — на 7 и 8 левых ребрах. На лобковой кости темнело то, что казалось одним большим ожогом, в несколько раз больше других. Оставшиеся 3 располагались на плюсневых костях ног, 2 на правой и 1 на левой. За исключением пятна за ухом, о происхождении которого я начинал уже догадываться, все остальные ожоги находились на передней части тела. Это свидетельствовало о том, что их наносили, когда Марию де Коста привязали к койке. Поначалу я не понимал, где Мирс насчитал 13 ожогов. Однако, приглядевшись внимательнее, сообразил, что пятно на лобковой кости, которое я принял за 1 большой ожог, представляет собой несколько расположенных близко друг к другу. Я кивнул. Один большой ожог не укладывался в мою версию, но несколько маленьких — еще как. И я не испытывал ни малейшего сомнения в их происхождении. Мирс не ошибался. Это были ожоги. Хотя маленькие желто-коричневые отметины казались почти безобидными, я понимал, что боль они наверняка причиняли чудовищную. Единственное, с чем я не мог согласиться, с тем, что это результат прижигания чем-то вроде паяльника. Верно, прижигание паяльником оставило бы на кости следы, очень похожие на эти. Однако мягкие ткани пострадали бы гораздо сильнее. Кожу и плоть такое воздействие прожгло бы насквозь. Я взял в руки череп и пригляделся к отметине на сосцевидном отростке. Был шанс, что это случилось, когда она лежала лицом вниз, но я сомневался. Я полагал, что это произошло, когда Мария де Коста стояла, и этот ожог самый первый. «О чем ты думал, Мирс? Это же находилось прямо у тебя перед глазами!» Я наскоро осмотрел остальные кости и, не найдя ничего достойного внимания, сложил скелет обратно в контейнер. Потом протер стол, снова сменил перчатки и принялся раскладывать на нем скелет Даррена Кроссли. Его кости поведали мне ту же историю. Многочисленные маленькие ожоги никотинового цвета все на костях, прикрывавшихся лишь кожей и тонким слоем подкожного жира. В случае Кроссли это были ребра, большая берцовая кость, кисти обеих рук. А вот на сосцевидных отростках, что с одной стороны, что с другой, следов ожога я не нашел. Поначалу это меня озадачило. Зато у него обнаружился ожог в нижней части грудины. Увидев его, я начал понимать, как все произошло и с ним. Убрав контейнер кости бывшего санитара, я занялся срезами, которые приготовил Мирс. Получить срез кости достаточно тонкий для исследования под микроскопом, тем более если эта кость обожжена, а значит еще более хрупкая, задача не из простых. Кость помещается в резиновую муфту, а затем специальным инструментом под названием микротом с нее срезается тончайший слой. Это требует точного расчета и твердой руки, но при всех своих недостатках в том, что касалось тонкой работы, юный тафономист был на высоте. Приготовленные им срезы я бы назвал идеальными, и это сэкономило мне время. Положив образец, взятый с ребра Марии де Коста, на предметное стекло, я приник глазом к окуляру. Мир превратился в набор серо-коричневых и белых точек. Меня интересовали цилиндрические структуры, которые называются остеоны. Из них состоит внешний слой пластинчатых костей. По осевому каналу остеонов течет кровь, хотя в этих крови, конечно, не осталось. Они обесцветились от ожога, и я мог разглядеть ряд микроскопических трещин. Губчатая кость, пористая мембрана, заполняющая внутренний объем кости, также пострадала, чего можно ожидать в обожженной кости. Меня интересовал скорее размер повреждений. С самого начала я поражался, как малы эти ожоги. Мирс считал, что орудие, каким нанесли эти ожоги, тоже было небольшого размера. Он думал, что это был паяльник, весь жар которого сосредоточен на конце жала. Данное предположение имело основание, но все свои дальнейшие выводы он делал, исходя из этого. Вот в этом Мирс ошибался. Я проверил остальные срезы и каждый раз видел одно и то же. Может, позвонить Уорд, чтобы она была в курсе моих находок? Впрочем, было еще одно, что мне хотелось проверить в первую очередь. Кое-что, о чем я прежде не размышлял. Пока я ехал из морга в Сент-Джуд, солнце пыталось пробиться сквозь облака. Когда я приблизился к воротам, ему это удалось, так что на каменных колоннах и ржавеющей кованой решетке нарисовались четкие тени, быстро бледневшие по мере того, как на небе снова сгущались тучи. У больничных ворот дежурила уже знакомая мне пара полицейских — девушка и пожилой мужчина. Девушка одарила меня лучезарной улыбкой. «Что, вернулись?» «Надеюсь, ненадолго». «Ага, так я вам и поверила». Она пропустила меня на территорию, и солнце, словно нарочно дождавшись этого момента, скрылось за тучами. Пока я ехал мимо груд строительного мусора на месте снесенных построек, гнетущее настроение снова охватывало меня все сильнее. Ни Уорд, ни Уэллен не ответили на мои попытки дозвониться до них. Я оставил голосовое сообщение о том, что останки женщины действительно принадлежат Марии де Коста, и нам необходимо срочно поговорить, хотя не объяснил, почему. Такие вещи в сообщении не передают, и, возвращаясь в Сен-Жут для продолжения поисков с собакой-ищейкой, я надеялся, что хоть одного из них найду там. Припарковавшись на стоянке между полицейскими фургонами, я сразу увидел их обоих на ступенях лестницы перед портиком. Уорд разговаривала с Джексоном, начальником поисковой группы. Он был в грязном защитном комбинезоне А пока я подходил к ним, из дверей потянулись на улицу остальные участники поисков. Похоже, они или закончили работу, или устроили перерыв, а Джексон докладывал Уорд о результатах. Чтобы не мешать ему, я подождал в стороне. Вид Уорд буквально потряс меня. Накануне вечером она выглядела усталой. Теперь я бы назвал ее состояние изможденным. Лицо осунулось, глаза ввалились, даже копна волос казалась безжизненной, когда она кивнула Джексону. Тот повернулся и направился к машинам, а они с Уэлланом спускались с крыльца медленно. «Если вы приехали работать с ищейкой, то опоздали», — произнесла она, когда я приблизился к ним. Собака наколола лапу о гвоздь, и хозяйка повезла ее к ветеринару. «Вроде не очень серьезно, так что мы надеемся возобновить поиски завтра». «Вы получили мое сообщение?» — спросил я. «Насчет Марии де Коста?» «Да, спасибо. Мы пытаемся найти дантиста Уэйна Бута, чтобы проверить, не его ли протез обнаружили в бойлере. Можно подумать, кто-нибудь из тех, с кем он общался, заметил, что он носит протез. Так ведь нет. Вы сказали, у вас есть что-то еще?» Я посмотрел ожоги на Кроссли и де Коста. Они не термического происхождения.
«Что?»
— нахмурился Уэллон. «Это ожоги от электричества. Их не прижигали металлом. Кто-то неоднократно бил их электрическим током, достаточно сильным, чтобы разряд обжег кость. Вы уверены?» Усталость Уорд как рукой сняла. «Внешне они похожи, однако термические ожоги крупнее и не так сконцентрированы. Вот почему эти так малы и почему поверхностных повреждений почти не было заметно. Разряд проходит сквозь кожу и мышцы. Оба типа ожогов могут вызвать растрескивание кости, но кости, пораженные электрическим разрядом, имеют и повреждения на микроскопическом уровне. Разряд повреждает саму структуру костной ткани. И именно это я обнаружил на костях обеих жертв. Это объясняет и другие повреждения, вроде травм на запястьях и лодыжках. Они результат не попыток освободиться, а судорог. И зубы у обеих жертв потрескавшиеся. С такой силой они их стискивали».
«Господи!» — воскликнула Уорд, оценивая значение этой информации. «Что это было? Нечто вроде электрошокера? Тазера?»
Я покачал головой. «Вряд ли. У тех разряд слабее, он не вызвал бы таких повреждений. Поскольку электричество в больнице давно отключено, это должно быть что-то портативное.
Помните, в замурованной камере на полу стояли автомобильные аккумуляторы?» — произнес Уэллон. «Мы думали, их там просто выкинули. Но если кто-то подключал к ним провода, этого хватило бы?»
«Не знаю», — признался я, — «наверное, если подсоединяли несколько». Мы вступали на неизведанную территорию. Воздействие электрических разрядов на кости почти не исследовано, а я сам встречался с чем-то подобным всего несколько раз, и тогда поражения были связаны с неисправной проводкой или производственными травмами. Помню еще случай, связанный с попаданием молнии, ничего даже отдаленно напоминающего это. «В общем, я не думаю, чтобы это делали только ради пытки», — продолжил я. «Судя по расположению ожогов, большая часть их получена жертвами, когда они уже лежали привязанные к койкам. Но у Марии де Коста один ожог за ухом, а у Даррена Кроссли один на грудине. По-моему, эти два разряда имели целью оглушить их. Его, когда он стоял лицом к тому, кто наносил разряд, а ее со спины».
«Она пыталась убежать», — предположил Уэллон. «Сначала оглушили мужчину, потому что он опаснее, а потом девицу, когда она убегала».
Уорд кивнула.
«Логично. Но почему, черт подери, Мирс этого не увидел?»
«Я думаю, он увидел, просто не хотел признать этого», — ответил я. «Начал с предположения о термическом характере ожогов и уже не мог отказаться от данной версии, особенно после того, как сообщил вам. Мирс и возился так долго именно по этой причине, не принимал того, что факты не укладываются в его версию. Такая реакция известна, называется она
когнитивное искажение. Я знаю ни одного и даже не двух ученых, павших его жертвой, упрямо отказываясь признать, что совершили ошибку, несмотря на свидетельство обратного. Это случается в любом возрасте, но у Мирза самомнение помножилось на отсутствие опыта. Он так отчаянно старался проявить себя на первом самостоятельном расследовании, что отвлекся даже от того, что ему полагалось сделать. Впрочем, сейчас это была не самая большая его проблема. «Ладно, не будем пока о Дэниеле Мирзе», — произнесла Орт. «Зато мы, по крайней мере, теперь знаем, как жертв одолели и как потом пытали. Серьезная подвижка. Что-нибудь еще?» «По-моему, то же самое произошло с Кристиной Горски». «На ней ведь не было ожогов», — нахмурилась она. «Таких, чтобы я увидел, нет. Но она могла иметь ожог на том месте, о котором нам ничего не известно». Уорд изменилась в лице. Она поняла. «Вы имеете в виду ее живот?» «Да. Большой раны там не было, потому что крови на одежде не обнаружилось. Но она пришла в больницу в топике, можно сказать, с голым животом, а непосредственный контакт электродов с кожей мог повредить ее без кровотечения. Этого достаточно, чтобы привлечь мух после смерти, особенно если ожог воспалился». Уорд с Уэлланом молча обдумывали мои слова.
«Но вы ведь не знаете этого наверняка», — наконец подал голос Уэллан. «Вы сами говорили, что на теле не нашлось ничего, что позволяло бы предположить это».
«На теле нет». Я глубоко вздохнул, мне очень не хотелось говорить этого. «Но нашлось на ребенке. Поначалу я думал, будто крошечные трещины на хрупких костях появились, когда тело матери переносили с места на место. Однако после того, как ознакомился с повреждениями Даррена Кроссли и Марии де Коста, я еще раз осмотрел скелет ребенка и убедился в том, что повреждения схожи. Сокращение мышц при поражении электричеством могут приводить к возникновению трещин на костях», — продолжил я. «Так случилось с Кроссли и де Коста. И то же самое произошло с ребенком. Матка и околоплодные воды должны были обеспечить защиту, но недостаточную».
«Господи!» — прошептал Уэллан, качая головой.
Но Орт еще сомневалась. «Если кто-то ударил Кристину Горски электрошокером, почему на ее костях трещин нет?» «Подобное происходит не всегда. Зародыш был гораздо меньше и находился ближе к месту разряда. Вспомните, у Кристины Горски отметили вывихнутое плечо. Мышечные спазмы могут привести к такому. И, похоже, все это произошло одновременно».
«У нее отошли воды», — хрипло произнес Уэллан. «Это от них остались следы на лестнице и чердачном утеплителе. Какой-то ублюдок ударил ее электрошокером, и у нее отошли воды».
Я и сам сделал аналогичный вывод. А потом, когда она пыталась убежать, кто-то гнался за ней до самого чердака и запер за ней дверь. У Эллена зазвонил телефон, и он отошел в сторону, оставив нас с Орд.
«Значит, во всех трех убийствах виноват один и тот же человек». Она поморщилась и устало потерла глаза. «Кристины Горски, Кроссли и де Коста. И, вероятно, еще и Уэйна Бута, хотя доказать этого мы пока не можем». «Я говорил сегодня утром с Эйнсли. Он сообщил, что отпечатки, найденные в Сент-Джуд, не совпали с отпечатками Гэри Ленокса. Неужели Лола передумала и дала разрешение?» «Нет, нам пришлось снять отпечатки с его бутылки для кормления и кружки. Суд бы не принял это в качестве доказательств, но так мы, по крайней мере, получили их для сравнения. Они не совпали». После всех скандалов и потрясений попытки обвинить Гэри Ленокса оказались пустой тратой времени. Так сказал и Эйнсли. Конечно, Гэри теперь получал нормальную медицинскую помощь, но я сомневался, что это сильно утешит Лолу.
«И что теперь?» — начал я, но Орт остановила меня, подняв руку.
«Подождите». Она смотрела на Уэллана.
он продолжал говорить по телефону, хмурясь все сильнее.
«Что-то не так», — сообщил он ей и снова обратился к невидимому собеседнику. «Повторите, вас плохо!»
Я услышал приближающийся шум мотора. По дороге от ворот к больнице медленно ехал красный фургон. Перед ним, словно охраняя его, шли двое полицейских. Я узнал в них жизнерадостную девушку и ее старшего коллегу, дежуривших у ворот. Но даже увидев, что водитель высовывает в окошко руку с зажатым в ней предметом, не понял, что происходит. Уэллон продолжал говорить по телефону, только теперь его лицо сделалось пепельно-серым.
«Черт!» — выдохнул он.
«Что происходит, Джек?» — спросила Орт. Остальные полицейские тоже начали поворачивать голову в сторону этой странной процессии. Ответить Уэллон не успел. Фургон вдруг ускорил движение, заставив обоих полицейских перейти на бег. Девушка споткнулась и упала, и на мгновение мне показалось, будто фургон переедет ее. Однако вместо этого он затормозил, и дверца с водительской стороны распахнулась. Из нее выбрался Джессоп. На плече у подрядчика висела большая спортивная сумка, набитая чем-то тяжелым. Другую руку он держал высоко поднятой, и я видел, что он сжимает в ней какой-то прямоугольный черный предмет. Сначала я подумал, что это мобильник, но потом разглядел провода, свисавшие из сумки. Джессоп сжимал в руке подрывной механизм.